В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портаков. Вітаю вас, друзі. 5 років тому ми говорили і тут, в нашій студії, і в світі, у всіх світових засобах масової інформації, про окупацію Росією Кримського півострова. От вже 5 років минуло. І ми поговоримо про це в нашій програмі. Тут в студії керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру «Центр з лісу кримсько-татарського народу» Ескандер Барій. Вітаю, пане Ескандер.
Доброго дня.
І з нами з'єднається також заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмій Умеров і російський історик Андрій Зубов. Ми з ними пізніше будемо на зв'язку. Ну, почнемо цю розмову, пане Ескандере. От скажіть, будь ласка, як ви сьогодні оцінюєте ці події, які тоді відбувалися? Наскільки можна сьогодні більш критично, можливо, до них поставитися?
Ну, по фактам, конечно же, легче рассуждать, что можно было бы сделать, как можно повлиять на эти процессы. Но на тот момент мы, насколько могли и как могли отреагировать, мы пытались все это делать. Во всяком случае, я сразу же вспоминаю те слова, которые говорил в тот период. Я говорил в отношении, конечно, в первую очередь, крымско-татарского народа. Я говорил о том, что сам процесс начатой оккупации и позиция крымско-татарского народа в этом вопросе очень важна, потому что, с одной стороны, для крымских татар – это трагедия, потому что это последующие репрессии, что, в принципе, и повторилось. С другой стороны, это шанс для того, чтобы мы могли занять определенную нишу в этом международном пространстве. Потому что речь идет о том, что мы, как малочисленный крымско-татарский народ, который подвергался постоянному ущемлению, давлению как со стороны Советского Союза, там, Царской России, и сегодня, если мы в тот момент поддержали бы незаконные действия Российской Федерации, нарушающие, грубо нарушающие международные право, то завтра нас бы никто не смог бы защитить. И поэтому, пройдя 5 лет и анализируя все эти события, я считаю, что если бы вернуть то время, я бы, наверное, бы поступил бы так же. Хотя для меня это стоило разлуки с моими близкими, родственниками и невозможностью посетить сегодня Крым из-за того, что я нахожусь в международном розыске.
А скажите, вот сами отношения украинского государства к автономной республике Крым не облегчило ли оно задачу агрессору, когда уже было принято такое окончательное решение об аннексии? Я говорю даже в такой временной перспективе, не о 2-3 неделях, а скорее всего вот по тех 23 годах.
Если мы говорим о 23 годах, да. Если о том периоде, да. То я думаю, если бы изначально бы в 90-е годы, когда прошел процесс возвращения обустройства крымских татар, когда речь была о восстановлении политических прав крымско-татарского народа, то понятно, что тогда вот эти вот все манипуляции, они привели к тому, что на территории унитарного государства появилась территориальная автономия. Это абсолютно не соответствует правовым нормам. И поэтому, если бы тогда все-таки предпосылками являлось возвращение крымско-татарского народа, появление именно автономии, если бы она все-таки была национально-территориальной, и крымские татары имели право, имели свою квоту, которая могла бы блокировать любое противозаконное решение, то, я думаю, подобного решения, которое было принято 5 лет назад, оно бы просто не смогло бы состояться. Причем в тот период мы, когда принимали решение, игнорировать референдум, мы в том числе думали о параллельном своем референдуме для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что коренной народ Крыма, крымские татары, сами самоопределяются и считают, что их будущее только с Украиной.
У нас на связку российский историк Андрей Зубов. Добрый день.
Добрый день.
Вот буквально несколько минут назад представитель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации господин Володин заявил, что это не Россия, а Украина аннексировала Крым в 1991 году. И объявил, что Государственная Дума России будет через парламентские международные институции добиваться от Украины компенсации за аннексию Крыма. Вот как, господин Зубов, можно такого рода заявления, которые звучат просто из уст главы парламента, не просто там какого-то эксперта на сумасшедшем телевизионном шоу, а из уст парламентария, руководителя Государственной Думы, вот мы это слышим. Что с этим делать?
Это заявление, это прекрасный повод для возбуждения первого дела по распространению фейковой информации. Как известно, настолько, что эта же Дума приняла в третьем чтении подобный закон. И вот вам тут же пример. Сам председатель Думы распространяет, естественно, абсолютно абсурдную фейковую информацию. Вот, поэтому, как говорится, милости прошу, красная дорожка. Вот. На самом деле, ну, даже глупо говорить, понимаете? Есть вещи, которые говорят на голубом глазу, хотя это абсолютный бред. Например, что там Ельцин убил больше людей, чем Сталин. Ну, понятно, что это полный бред. Но об этом коммунисты говорят. Вот к этим же категориям абсолютного бреда является то, что в 91-м году Украина аннексировала Крым у России. Во-первых, Крым, естественно, был в Украине, как известно, с мая 54 года. И по всем правилам тогдашней советской власти был передан Украине со всем соблюдением всех формальностей. Другое дело, что вся моя советская власть абсолютно беззаконна, но тогда ставится под вопрос и КГБ, и Путин, и все прочее. Вот. А в 91-м году был, в конце концов, референдум о независимости. И в этом референдуме, если не изменяет память, население Крыма проголосовало за независимость. 54 или 56% голосовавших проголосовали за независимость.
По-моему, вы сейчас так называете цифру проголосовавших в Севастополе. В Крыму было больше даже.
Больше. Да. Даже больше. Ну, как бы там ни было, больше половины. И уверенно больше половины. Вот, и в этом смысле заявление Володина, ну, просто смехотворная глупость. Понимаете, вот я могу, я знаю, что оскорбление власти сейчас тоже карается, но, к сожалению, когда власть говорит явные глупости, надо говорить, что она говорит явные глупости, иначе просто не бывает.
А скажите, вот что все-таки, как вы представляете себе путь решения этой проблемы? Ведь на самом деле мы все в тупике, на самом деле не только Украина, в тупике, у которой отторгнута часть территории, которая остается ее территорией с точки зрения международного права и Конституции Украины, но и Россия в тупике. В Конституции России находится территория другого государства, записана, незаконно отторгнутая, и процесс конституционных изменений в самой России, ее территориальной целостности, тоже пока что совершенно непонятно, как он решаем, потому что никогда ничего подобного, вы знаете, с 1991 года не решались, и даже попытки что-то решить, когда были две чеченские войны, просто чтобы предотвратить кровопролитие, но они потерпели фиаско, решили, что лучше бомбить, чем менять Конституцию, да?
Я должен сказать, что речь идет о Чечне, совершенно другой разговор, а вот что касается Украины и Крыма, то, безусловно, вы знаете, что наша партия «Народной свободы», которая называется сокращенно «ПАРНАС», она в своей программе и в своих документах официальных совершенно ясно объявляет о том, что она не признает аннексию Крыма, не признает создание вот этих самопровозглашенных государственных образований в Донбассе, Луганского и Донецкого, и выступает за восстановление статус-кво антебеллум в отношении с Украиной. Точно так же мы уверены, что необходимо отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и решить этот вопрос международному сообществу, а не нам. И то же самое можно сказать про Приднестровский район Молдавии. В связи с этим только один принцип. Россия уже настолько много сделала, не Россия, конечно, а путинская власть, настолько много плохого сделала в отношении соседних народов, что будущее России нельзя принимать активное участие в решении этих конфликтов. Надо уйти. Надо отдать то, что схвачено, незаконно, совершенно, естественно, никем не признано, кроме нескольких маргинальных государств. И после этого просить, чтобы международное сообщество продолжило урегулирование этой проблемы, учитывая, что, конечно, все эти вещи, они неоднозначны и необходимы, чтобы люди, которые живут в Крыму, в Донбассе, на Донбассе, в Осетии, Абхазии, Приднестровье, не пострадали еще больше от различных, ну, возможных жестких ситуаций, которые могут возникнуть после ухода России. Но это уже не дело России. Это дело международного сообщества, Европейского Союза, ООН, которое, я думаю, разрешит эти проблемы. Мы же должны вернуться в свои границы законные и в этих законных и всеми признанных границах продолжать свое государственное строительство. И это необходимо не для того, чтобы только исполнить, ну, какой-то моральный долг там перед Украиной, перед Грузией, это, безусловно, тоже. Но в первую очередь это нужно самой России. России как воздух необходимо возвращение в международное сообщество, восстановление отношений со всем миром, и для того, чтобы снятие санкций, и для того, чтобы это произошло, любая разумная власть, которая придет в России после Путина, она, безусловно, начнет с того, что будет возвращать Крым Украине, уйдет из Приднестровья, из Абхазии, Осетии, из Донбасса.
Спасибо, господин Зубов. Благодарю вас за ваш...
Да, я бы здесь бы тоже бы добавил, бы, да, что это не просто проблема России, проблема Украины. Это действительно большая проблема вообще системы международного права, которая была построена сразу же после окончания Второй мировой войны. И мы сейчас находимся на той стадии, когда все институты международного права, в первую очередь это ООН, это Совет Безопасности, они не могут отреагировать. И то, тем более Российская Федерация, когда захватила Крым, таким образом она открыла ящик Пандоры, она, скажем, зашла за пределы. Если до этого периода создавались какие-то территории с замороженными конфликтами, то явно была захвачена территория другого государства. И поэтому я думаю, что сейчас на международном уровне мы сейчас находимся уже на переходном периоде. То есть та система, которая сформировалась, она уже не работает. К следующей системе, которая может разрешить этот вопрос, к ней еще нужно двигаться, и она еще не сформирована. И вот этот переходный период, он самый опасный. Вот как раз-таки вот в этот переходный период очень важно, как мы отреагируем, как мы сможем не влиять на эти процессы. И, соответственно, конечно же, мы понимаем, что Российская Федерация со своей стороны делает все, чтобы изнутри, вот, допустим, наших партнеров, западных партнеров, европейских странах, изнутри финансировать, поддерживать те политические партии, там, правых, популистов или левых, дабы, чтобы они приходили в власть и, соответственно, изнутри рушили систему поддержки международного права и поддержки України в цьому
вопросі. А скажіть, а не занадто оптимістичний цей прогноз пана Зубова? Він важливий, але якщо так подумати з історичної точки зору, не буде Путіна і буде нова Росія вирішувати питання з поверненням Криму, Донбасу, Придністров'я, Південної Осетії, Абхазії. Але я прекрасно пам'ятаю, що такими були сподівання 1991 року, коли було зруйновано Радянський Союз. Тоді вважали керівники принаймні Молдови і Грузії, що тепер нова демократична Росія, яку вони підтримали, принаймні Молдова підтримала, Грузія ні, керівництво Молдови, так, керівництво Грузії ні, але і керівництво Абхазії, Південної Осетії теж підтримало ГКЧП, так? Так що будемо тут об'єктивними. І що вони вирішать їхні територіальні проблеми, що питання Придністров'я, питання Абхазії, Південної Осетії буде вирішено само собою. Але Борис Єльцин виявився спадкоємцем Союзного центру з Придністровського і Абхазського питань. Більше того, я пам'ятаю, що коли змінювалася влада і у Молдові, і Грузії, і до влади там приходили політики більш пов'язані з Москвою, в Молдові Володимир Воронін, а в Грузії саме Едуард Шеварнадзе. Що ще, кого ще треба обрати президентом, щоб вирішити,
конечно,
такі проблеми?
Который прямої зв'язки мав з Совєтським Союзом.
Так, міністром закордонних справ.
Міністром закордонних справ був.
Все вийшло навіть на гірше. Пам'ятаєте, що Шеварнадзе програв Абхазську війну реальним російським оцим вічливим чоловічкам з Кавказу, які потім були учасниками Чеченської війни з різних боків. Та? Це не важко забути.
На самом деле, вот те аналогии, которые вы привели, 90-е годы и вот сейчас, дело в том, что в любом случае любые потепления в этих отношениях и в разрешении этой проблемы, они будут в первую очередь связаны, конечно, с наличием, с присутствием либо неприсутствием Путина. Потому что понятно, что для Путина это имидж, тема Крыма, это имиджевая тема. Тема Крыма, он будет максимум ресурсов вносить в Крым и проводить госинвестиции, дабы показать, что в Крыму все нормально, инвестиционное строительство, выстраивать свои коррупционные схемы по отмыванию федеральных средств. Но вопрос в другом, что само российское общество, оно действительно есть проблемы, и мы видим уже динамику в отношении крымского общества. Когда уже поколение, которое учится в российских школах, когда мы видим постоянную информационную пропаганду, она, конечно, влияет негативно на людей. Во всяком случае, даже негативно в том, что само восприятие свободы как таковой уже начинает восприниматься совсем по-другому, нежели в украинские времена. Когда свободно даже, вот мы же знаем те примеры, когда некоторые даже местные политики, которые бегали с российскими флажками в 2014 году, потом думали, как и в Украине, они могут выйти и провести пикет или митинг. И их же потом сажали же в то же СИЗО, и они находятся там по сегодняшний день, некоторые из них. Поэтому или ситуация в Севастополе, когда явно начало меняться мнение у людей, но здесь, получается, они как бы помнят украинские времена, ту свободу, с помощью которой они могут выйти и проявить свое недовольство публично. С другой стороны, они уже думают или оправдывают ту ситуацию с тем, что местные власти не хотят решать, а вот царь Путин приедет, и он решит их все проблемы.
Ми зробили таке опитування, спитали наших співвітчизників, що вони взагалі знають про українську політику щодо Криму. Давайте подивимось і послухаємо.
Действия украинской власти на протяжении всех 5 лет свидетельствуют лишь о том, что нынешнее правительство Украины в принципе не интересует жители Крыма. Они рассматривают Крым как территорию.
Ну, особых действий я не чувствую. И, может быть, я недостаточно слежу. Но, насколько я знаю, что позиция украинской власти по отношению Крыма не изменилась.
То, что по телевизору вижу, и все. Как я могу это действовать? Я просто удивляюсь. Я родилась в советское время, послевоенное. Получается, 10 лет после войны мы жили мирно, мы любили, мы даже не интересовались, у кого какая нация.
Честно говоря, даже не в курсе. Но я знаю, что сейчас в Донбассе, там, да, вот война, это я знаю. А Украина к Севастополю.
Действия украинских властей мы видим все по телевизору. По телевизору, ну, я тут хочу сказать, мы защищаем свою сторону, они свою.
Ну, от це були наші співвітчизники з Севастополя, яким зараз дали російські паспорти. Ви бачите, що таке опитування схоже, якби ми в Радянському Союзі робили.
Ну, тут було определенне средство. Якщо ми візьмемо, то це люди вже старше 50-60 років. Це ті люди, які більшу частину, можливо, навіть прожили в Совєтському Союзі, ніж в Україні. Це, во-первых. А во-вторых, дійсно, от зовсім недавно, коли я був в Брюсселі, я щось включив телеканал російський Соловйова. І, наскільки я увидел, наскільки негативно постоянно проводится пропаганда по центральному телевидению Российской Федерации, также по местному крымскому телевидению. Но и с другой стороны, мы видим, как они уже готовят россиян. Они, по сути дела, воюют. Я был очень удивлен, когда увидел, они показывают технику военную Российской Федерации, сравнивают с техникой НАТО, с техникой Китая, насколько она превосходит. Вспомните советские времена, когда нам рассказывали, что самая передовая военная техника – это в Советском Союзе. И готовили нас к войне, и нам четко определяли, кто есть враг. К сожалению, это они делают и в отношении братского украинского народа, как они с одной стороны говорят. И с этого же репортажа мы видим женщину уже преклонного возраста. Она говорит, мы жили в дружбе. Ну, конечно, когда из нас лепили советских русскоязычных граждан, последствия которых до сих пор проявляются на нас, в том числе и на мне, когда я говорю с вами больше по-русски.
Заступник главы Меджлиса Комиссарского народа Ильми Умеров у нас на связку. Витаю, пане Умеров.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, от я хотів запитати у вас на ці 5 роковини, що, як ви вважаєте, може зробити Україна, щоб принаймні зменшити ті репресії, які відбуваються на окупованому півострові проти активістів, кримсько-татарських активістів, українських активістів, просто людей, які не погоджуються з агресивною політикою Російської Федерації в Криму?
Ну, в першу чергу, Україна повинна говорити об цій проблемі при каждом случае, чтобы с первых страниц средств массовой информации и вообще с информационных потоков тема Крыма не исчезала. Это самое главное.
Скажите, а вот в принципе, вот как мы уже говорили об этом с Геннадием Бориевым, но я и у вас хочу спросить, вот когда, как вы оцениваете саму ситуацию вокруг аннексии Крыма сегодня, через 5 лет? Может быть, что-то могло сделать украинское государство, что-то нет? Какие взагалі мали бути, на вашу думку, наслідки цієї истории?
Ну, на эту тему тяжело рассуждать, потому что говорить всегда легко. Я хочу сказать, что когда происходила аннексия, Украина была в очень ужасном состоянии, армия доведена до ручки, ее практически не было, бюджета не было, власти не было. Если даже Янукович убежал, там 2-3 министра убежали, остальные продолжали работать или работали их ставленники. Поэтому это был очень тяжелый период. Но за 5 лет удалось многое сделать. В первую очередь появилась армия, то есть какой-то тыл у этого вопроса в этих взаимоотношениях появился. Взяли курс на евроинтеграцию и на вступление в НАТО. Я думаю, что Украине, если то, что делается на дипломатическом уровне, политическом уровне, будет недостаточно, то под прикрытием НАТО, может быть, придется еще и воевать за свою землю. Я раньше об этом старался не говорить, но в последнее время стал говорить на эту тему как вполне возможный вариант.
Дякую, дякую, пане Умеров. Ну, я от у вас хочу запитати, а наскільки українське суспільство, як на вашу думку, готове до такого, до такої, я б сказав, прийняття?
А дело в том, что первопричиной системных нарушений прав человека является оккупация. И я считаю, что прекратятся нарушения прав человека системные, пока мы не деоккупируем Крым. И поэтому с нашей стороны необходимо работать как внутри украинского общества, потому что есть тенденции к адаптации аннексии Крыма России, к сожалению, внутри нашего украинского общества. Да, и как пример мы можем взять программы кандидатов в президенты Украины. У 14 вообще в программе не было сказано о Крыме. Что мы можем требовать от европейских политиков? Это первый подход. Второй подход, это, конечно же, мы должны работать как наше государство на уровне государства, то, что, в принципе, делается на уровне различных площадок ЕС, ООН, НАТО и так далее. С другой стороны, мы должны работать на уровне гражданского общества, и поэтому мы инициировали международное движение за деоккупацию и солидарность с катарским народом Liberate Crimea, потому что те граждане западного мира, они же выбирают своих политиков, и нам важно, чтобы они не поддерживали правых или левых популистов, которые занимают пророссийскую позицию, а именно выбирали адекватных политиков, которые завтра будут опять же отстаивать нашу позицию. И это очень важные процессы. Ну и, соответственно, когда мы проводим различные акции, кампании, доводим информацию, собираем, мониторим информацию, собираем и даем достоверные источники, то, конечно же, мы можем продлевать, скажем, те санкционные действия. Да, они не очень сильные, но они эффективные. И, с другой стороны, вот только за последние две недели какой шквал, да, вот такой реакции международной, и я считаю, это в том числе наша совместная заслуга, как у украинских дипломатов, так и общественности, потому что и правозащитников, потому что мы стараемся постоянно об этом информировать и все-таки заставлять Запад, да, они наши сегодня партнеры, но заставлять Запад более активно реагировать на эти процессы.
Ну, вот, когда Европейский Союз запровадил зараз санкции против 8 осіб тільки за Азовскую кризу, бачите, 8 осіб, жодної компанії, жодних якихось таких серйозних санкцій. Силовики, які взагалі не виїжджають за кордони Російської Федерації.
Ну, здесь, понимаете, что когда мы говорим о Евросоюзе, это же тоже непросто. Вот в демократических странах намного сложнее принимать решения, нежели в авторитарных. Поэтому у России намного быстрее все это происходит. Но, с другой стороны, мы же на днях вот буквально получили решение Европейского парламента по поводу стратегии, что Российская Федерация не является стратегическим партнером. Сегодня, наконец, идет процесс в том плане, что практически положен крест на Северный поток. Это же важные экономические проекты, которые важны для Российской Федерации и невыгодны для Украины. И поэтому это вот все маленькие доли, маленькие шаги к большой победе. И я хоть и оптимист, потому что я хочу в Крым, и я каждый день работаю над этим, мы должны все-таки сохранить солидарность украинского общества с нашими соотечественниками в Крыму. Мы должны принимать решения, которые будут давать украинским государствам, давать посыл и надежду нашим гражданам, что они должны связать свое будущее именно с Украиной. И, с другой стороны, мы должны, опять же, давать посылы и напоминать западному миру о том, что это основной наш партнер, что нужно сдерживать, с одной стороны, свои слова, и, с другой стороны, конечно, скажем, продолжать принцип развития демократии. И раз мы пошли на этот путь, и мы хотим этого, то нам нужно помогать в этом плане.
А скільки ми будемо таких сумних ювілеїв ще визначати?
Я оптиміст, і я хотів би сказати не своїми словами, а хотів би сказати словами не назову посла, тому що я був на закритому засіданні Україна-НАТО. Один із послів чітко сказав, що у кримських татар нет 50 років, як у народу в Балтії. І тому нам потрібно щось робити. І я вважаю, що ми не будемо чекати 50 років, це точно, це буде намного раніше.
Ну, Будемо сподіватися, що це
є автентично. Від нас з вами.
Звісно, да. Буде справджуватися. Подякую Ескандеру Барієвичу, Набережинському Сарського народу за участь в нашій сьогоднішній програмі. Дякую, що були з нами. Дякую всім, хто долучився до нашого ефіру. Будемо сподіватися, що це остання така ювілейна програма, присвячена окупації Криму. І це був би дуже непоганий прогноз на майбутнє. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портиков. Це була програма «Ваша свобода». Усього вам найкращого, друзі. Хай вам щастить.